Бородата во времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 245-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня мы с вами будем смотреть на очередную статью в журнале Nature, которая очень много шуму наделала в научных и околонаучных СМИ. В какой-то степени сегодняшний выпуск будет подобен, получается, позапрошлому, 243-му, в котором я, напомню, вам рассказывал о действительно нашумевшей статье, которая говорит о том, как, возможно, изменится наше представление о форме нашей Вселенной. Ну и заодно мы разобрали, что вообще такое форма нашей Вселенной, на что эта штука влияет, ну и, соответственно, почему эта статья наделала так много шума, почему это такой big deal в мире науки. Заодно нам пришлось разобраться в некоторой физике происходящего, ну и, соответственно, мне кажется, это лучший способ понять, о чем говорит статья, понять немножечко на физику вокруг этого мероприятия. Сегодня у нас будет нечто подобное, потому что у нас за последнее время очень много где проскочила эта самая статья. Вы наверняка видели заголовки, если интересуетесь подобной тематикой где-то еще, кроме нашего подкаста, что-то вроде «Открыто пятое фундаментальное взаимодействие», или «Нам придется переписывать все наши учебники физики», или что-нибудь вроде, я даже видел, «Гарантированная Нобелевская премия по физике, вот она». Однако, на самом деле, все не так прозрачно, все не так однозначно, поэтому давайте все-таки разбираться, что же там у нас открыли. И действительно, у нас есть предположение, что венгерские ученые опубликовались в журнале Nature. Уже, кстати, второй раз они публикуются на эту тему с вторым своим исследованием, которое приходит к тому же результату. Но в чем смысл? Они утверждают, что, возможно, они действительно нашли пятое фундаментальное взаимодействие, но чтобы понять, что это на самом деле значит, нам с вами придется погрузиться немножечко в теорию. Ну и, как обычно, ссылочка на саму статью, на оригинал статьи, о которой мы сегодня говорим, есть в шоу-ноутах, если вы хотите изучить ее более подробно, все есть, конечно же, в описании к этому подкасту, проходите, и если вам интересно, почитать это дело в оригинале. Но для того, чтобы понять все это дело и понять физику вокруг этого процесса, нам с вами нужно разобраться, что же такое фундаментальные взаимодействия в нашей Вселенной, как они работают, что они означают, какие последствия они имеют и как это все соотносится с такой штукой, как стандартная модель, почему это, опять же, такой big deal. Начнем, наверное, с простого. Ну, то есть, как с простого, что в нашей Вселенной есть 4 основных фундаментальных взаимодействия. Гравитация, электромагнетизм, сильное ядерное взаимодействие и слабое ядерное взаимодействие. И это, кстати, один из тех случаев, когда, как мне кажется, русскоязычный термин гораздо более точно описывает происходящее, нежели англоязычный термин, потому что в английском языке эти штуки называются fundamental forces. А то есть, это некие силы, если переводить дословно, ну и в принципе, мне кажется, вот эта терминология, она может немножечко людей направлять не в ту сторону, искажать их понимание, потому что силы — это все-таки силы, и силы есть, ну как бы, конкретное применение, да, механическое применение силы, а здесь, ну, это не совсем, не всегда сила, сила является результирующей некой штукой от происходящего, поэтому, мне кажется, вот именно русское слово «взаимодействие» в данном случае гораздо более емко описывает и дает чуть более правильное, наверное, интуитивное понимание происходящего. И вот, кстати, да, что, собственно, это все значит? Да, у нас есть 4 основных взаимодействия, мы считаем, что они руководят всем, что происходит в нашей Вселенной, то есть, грубо говоря, все процессы, которые у нас есть, особенно там на квантовом уровне, все они так или иначе руководятся вот этими самыми 4 основными силами. Все эти 4 фундаментальных взаимодействия взаимодействия, вот видите, я их даже силами назвал, а как-то сам, но тем не менее, все вот эти четыре фундаментальных взаимодействия описывают вообще основные наши квантовые процессы, квантовые частицы. Например, у нас электроны, протоны, антиматерия, и вот это все, кварки, нейтрино, все это описывается этими четырьмя фундаментальными взаимодействиями, все это входит в стандартную модель. И каждое это взаимодействие, опять же, в стандартной модели это описывается, является результатом существования некого бозона. Значит, бозон в данном случае это штука, которая переносит это самое взаимодействие, которая позволяет этому взаимодействию случаться. А фотоны у нас являются, соответственно, бозонами для электромагнетизма, глюоны бозонами для сильного ядерного взаимодействия, ну и также у нас есть W и Z бозоны, которые ответственны за слабое взаимодействие. А вот у гравитации у нас пока что нет бозона, есть предполагаемый некий гравитон, который должен существовать в квантовой теории гравитации, однако пока что у нас такой квантовой теории гравитации нет, и в принципе, в теории, да, если опять же, если все работает так, как мы предполагаем, и у нас когда-нибудь появится вот та самая теория всего, вот эта самая теория всего должна будет подразумевать заодно и некий гравитон, как бозон гравитации. Также наверняка при слове «бозон» у многих возникает в памяти такая штука, как бозон Хиггса. Бозон Хиггса ответственен за передачу массы, и у нас есть об этом отдельный подкаст о том, что такое бозон Хиггса, поэтому ссылочку на него, как обычно, оставляю в шоу-ноутах, если вам интересно отдельно послушать про бозон Хиггса и как он вообще отличается от всех остальных бозонов, вот, наверное, стоит пойти послушать отдельный подкаст, потому что сегодня у нас не совсем об этом будет речь. И вот все, что мы пока что наблюдаем, все вот наши взаимодействия, которые мы наблюдаем в экспериментах, все они очень хорошо ложатся вот в эту самую стандартную модель, которая подразумевает у нас наличие там кварков, наличие лептонов и, соответственно, наличие бозонов. Собственно, вот это то, как у нас наша стандартная модель выглядит. Часто вы ее наверняка можете видеть как такую табличку, которая, на удивление, несимметрична. И, в принципе, многим физикам сейчас не очень нравится стандартная модель. Ну, не в смысле, что какое-то у них там неприятие или еще что-нибудь в этом роде. Не очень нравится, скорее, в том смысле, что стандартная модель выглядит недостаточно элегантно. Вот есть такое интуитивное понимание того, что на самом деле все должно быть гораздо более, не то чтобы обязательно прям симметрично в какой-то степени, что у нас должна быть симметричная табличка, но есть как бы вот такие как белые пятна, что ли, есть такое вот на уровне ощущений, что что-то здесь не так, и что, ну, не могла природа, не могло мироздание сделать такую вот несовершенную модель в своей основе. Опять же, это все основывается исключительно на предположении, что законы физики на самом деле очень красивые, очень элегантные, ну и скорее это основывается на том, что мы привыкли, да, действительно, что рано или поздно мы приходим к достаточно элегантному описанию того или иного мероприятия, того или иного события, и, соответственно, когда мы что-то пытаемся упростить и обобщить, ну, а это то, чем, собственно, занимается современная физика, мы пытаемся наибольшее количество экспериментов, в идеале вообще все, которые мы видим, под какую-то модель мира их запихнуть. И, соответственно, у нас должна быть некая теория всего в нашем представлении, если она действительно существует, а это еще большой вопрос, но, скорее всего, судя по тому, как работает физика все предыдущее время, как мы плавно по ней продвигаемся, что-то такое должно существовать. Ну и, соответственно, есть подозрение, что должна существовать и некая пятая фундаментальная сила, что у нее должен быть, опять же, свой бозон, и что в теории гравитация должна входить в эту самую стандартную модель, иначе как-то все не складывается. Вот на этом уровне пока что у нас есть несовершенство в нашем понимании физики, что, кстати, абсолютно нормально. Те, кто по этому поводу начинают говорить, а есть такие люди, которые цепляются именно за эту часть и говорят, что вот, на самом деле физики ничего не понимают, физика ничего не объясняет, физика объясняет большую часть, вообще 99,99999, очень-очень много девяточек того, что происходит в мире. Есть некоторые пограничные случаи, экстремальные случаи, которые пока что физика не может однозначно объяснить, но тем не менее открытие новых каких-то законов физики, выдвижение новых теорий, их утверждения, как правило, не отменяет все предыдущие объяснения. И опять же, об этом у меня есть статья «Как работает наука», тоже, наверное, ссылочку на нее оставлю в шоу-ноутах. Дело в том, что мой любимый пример, наверное, в этом, который, как мне кажется, очень хорошо иллюстрирует происходящее, это переход от ньютоновской механики к эйнштейновской механике, потому что наличие эйнштейновской механики, которая объясняет, как ведет себя все вокруг на скоростях, близким скоростям света, вовсе не отменяет ньютоновскую механику, и именно ньютоновской механикой мы оперируем большую часть на Земле, просто у нас должен быть более общий случай. Вот, как правило, более общий случай никак не ломает все предыдущие наблюдения. Поэтому и наличие даже пятого фундаментального взаимодействия, будем правильно говорить, никак не поломает нашу стандартную модель, никак не поломает наше понимание того, что происходит сейчас, но объяснит некоторые моменты, которые, возможно, мы пока что недостаточно хорошо понимаем, и будет у нас более проработанная картина мира. Кроме стандартной модели, еще о чем нужно вспомнить, что у нас есть такая штука, как темная материя. Об этом тоже есть отдельный подкаст, но давайте коротко сделаем такой рекап. Что темная материя — это предполагаемая некая субстанция, которая составляет где-то 20-25% всей энергии в нашей Вселенной. И темная материя нужна для того, чтобы объяснить, в первую очередь, изначально для чего она была введена, чтобы объяснить скорость вращения галактик, а именно то, что галактики вращаются с, скажем так, платообразным графиком, то есть, грубо говоря, у нас средние части, то есть все, что находится чуть-чуть подальше от центра, вращается с той же угловой скоростью, что и звезды, которые находятся достаточно далеко от центра, хотя если бы у нас была только масса, которую мы видим в веществе, то есть в том, что как-то взаимодействуется со светом, то есть конкретно это звезды и газопылевые облака, вот если посмотреть только на их массу, и тогда смоделировать вращение, все должно вращаться немножко по-другому. То есть то, что ближе к центру, должно вращаться быстрее, то, что дальше от центра, должно вращаться медленнее, но мы наблюдаем другую картину. Соответственно, возможные объяснения этому были то, что мы недостаточно хорошо понимаем гравитацию, на больших расстояниях она работает как-то по-другому, или же, что существует некая темная материя, некая штука, которая обладает массой, но при этом не взаимодействует со светом, поэтому мы ее не можем увидеть. И мы таким образом объясняем, то есть мы допускаем, что есть существование такой штуки, что эта штука существует в неком таком сферическом гало вокруг галактик, составляет большую часть ее массы, и тогда, если мы добавляем эту штуку в наши модели, то у нас получается именно то вращение, которое мы наблюдаем. После этого у нас было множество, опять же, других наблюдений, которые указывают нам о том, что темная материя действительно, судя по всему, существует. Мы видели галактики, которые существуют без темной материи, мы видели темную материю отдельно от галактик, ну как видели, мы видели ее эффект, но при этом мы не понимаем, что такое темная материя. И последние много-много лет, в том числе в там всяких ускорителях частиц, у нас идет работа над тем, чтобы понять, что же такое может быть темная материя. Опять же, об этом есть отдельный подкаст, советую вам его послушать, если вам эта тема интересует, ссылочки все есть в шоу-ноутах. И стандартная модель наша, вот та, которая есть, которая говорит нам о том, из каких элементарных частиц все состоит, то есть кварки, лептоны и бозоны, вот там ничего нет про темную материю. Поэтому вот, собственно, этим и занимались наши венгерские ученые. Они изначально пытались найти темную материю. То есть они понимали, что действительно, наша стандартная модель несовершенна, что там есть чего еще добавлять. Соответственно, у нас есть предположение, что, во-первых, у нас есть какая-то частица, которая ответственна за темную материю, вероятно, и есть у нас потенциал для того, чтобы найти еще и заодно пятое взаимодействие. Но вообще, изначально, они искали некую частицу, которая бы была ответственна за темную материю. По-моему, они смотрели на предположение о том, что там есть какой-то, как называется, темный фотон, да, и вот они его пытались искать. Они впервые опубликовали результаты еще в 2016 году, но вот в 2019 году у них вышла еще одна публикация, в которой они уже немножечко другой эксперимент проводили. Если в 2016 году они смотрели на распад бериллия-8 до гелия-4, то сейчас они смотрели на распад гелия-4. И в чем вообще заключается смысл? Дело в том, что бериллий-8 — это нестабильное ядро, которое распадается на два ядра гелия-4. И в 2016 они нашли, что, в общем-то, углы немножко не совпадали. То есть, когда у нас распадается частица, то есть распадается, да, бериллий-8, например, то у нас там есть, излучается пара электрон-позитрон. И, соответственно, они должны вылетать под определенным углом, а этот угол не совсем сходился, и поэтому они высчитали, что такое отклонение, его можно объяснить некой дополнительной частицей, которая может в результате этого самого распада тоже излучаться. И они потом такое же отклонение, похожее, то есть с той же энергией нашли и в распаде гелия-4, которое, собственно, опубликовано в 2019 году. И, соответственно, называется эта штука частичка X-17. Да, звучит как какой-то эксперимент из вселенной X-менов, однако у всего этого есть достаточно простое объяснение. И вовсе не потому, что они с 17-й попытки это смогли зарегистрировать, да, как по легенде родилось название, например, ВД-40, что это 40-я попытка была что-то сделать. Нет, тут все проще. X говорит нам о том, что это что-то неизвестное, а 17 — это энергия. 17 мегаэлектрон-вольт — это энергия вот этой самой частицы, которая транслируется в ее массу. Опять же, очередная отсылка, если вам интересно, как именно это транслируется в массу. У меня есть выпуск, один из там самых первых, что на самом деле значит E равно mc квадрат. Вот там говорится об эквиваленте массы и энергии. Не совсем это одно и то же, однако вот можно таким образом это себе представлять. Опять же, если хотите подробнее там про E равно mc квадрат и как там у нас соотносится, то есть масса и энергия, это вот в отдельный подкаст. Итак, то есть вот эта вот самая частичка X-17 может быть как раз бозоном для некоего пятого фундаментального взаимодействия. Но пока что прыгать на хайп-трейн, наверное, все-таки не стоит. По нескольким причинам. Во-первых, данные, которые предоставлены в этой статье, в этой публикации, они... ну, не то чтобы подстроенной под это дело, но они изначально предполагают, что у нас все правильно, и действительно вот эта частичка X-17 существует, и потом показывается, как бы, что вот смотрите, вот наши данные, они подходят под то, что существует вот эта самая частичка X-17. Однако стоит понимать важную вещь. Показать, что модель может объяснить аномалию, это не совсем то же самое, чтобы доказать, что именно эта модель объясняет эту аномалию. В принципе, то же самое у нас происходит и со статьей про результаты телескопа Планк, в котором говорится о форме нашей Вселенной. То есть, да, у нас есть данные, и у нас есть модель, которая может объяснить эти самые данные, аномалию в наших данных. Однако... предположить, найти модель, которая может это объяснить, не значит объяснить эти данные этой моделью. Ну, то есть вы понимаете, что может быть как минимум еще несколько моделей, которые также объясняют эту же самую аномалию. Но тем не менее, у нас есть вот такая ныне публикация. Она нам говорит скорее о том, что существует вероятность того, что вот это самое пятое фундаментальное взаимодействие может существовать. Но доказательств того, что оно действительно существует, у нас пока нет. А более того, ни в какой другой экспериментальной работе пока что эта частица не была найдена. Поэтому утверждать о том, что у нас открыто новое фундаментальное взаимодействие, у нас открыт новый бозон, и поэтому у нас вот есть вот эта вот та самая пятая сила во Вселенной, пятый элемент, да, как его... Кстати, элемент ведь далеко не лучший перевод – скорее это пятая стихия там была, ну неважно, пятый элемент, этот пятый элемент закрепился, как название фильма, в данном случае тоже вот такое пятое фундаментальное взаимодействие, оно может существовать, и у нас есть потенциал, чтобы найти его именно вот в этом направлении, однако вестись на заголовке, что оно уже открыто, наверное, не стоит, потому что, как минимум, нужны дополнительные подтверждения, нужны дополнительные открытия, но не исключено, что действительно эта штука будет найдена, и найдена именно вот таким образом. Просто нам нужно дождаться еще больших данных, нам нужно подтвердить это с большей точностью, нам нужно повторять эти эксперименты и понимать, что, ага, вот если мы воспроизводим тот же самый эксперимент, мы получаем те же данные, иначе может получиться что-то с нашим невозможным двигателем EM-Drive, да, тоже в свое время очень много шума наделал, и вовсе не значит, здесь очень важно понимать, вовсе не значит, что ученые, которые изначально публикуют эту статью, если они в итоге окажутся неправы, они ни в коем случае не виноваты, они наоборот, они большие молодцы, и они делают свою работу, они действительно пытаются что-то открыть, то есть они, не, скорее всего, не делают это ради хайпа, потому что, ну, я вот сейчас вам все это дело рассказал, что на самом деле не факт, что открыли, на самом деле нужно еще смотреть, нужно делать кросс-референсы, они это все, поверьте, прекрасно понимают, и в названии статьи они тоже не пытаются сказать, смотрите, мы открыли новую пятое взаимодействие, да, у них вообще изначально статья, чтобы вы понимали, как это все трансформируется в СМИ, называется как новые подтверждения, которые поддерживают модель существования некой гипотетической частички X17. То есть они говорят, что вот у нас изначально в 2016 году были вот такие данные, мы предполагаем, что эти данные можно объяснить существованием бозона X17. А теперь они говорят, что вот у нас есть еще данные, которые указывают на то, что эта гипотетическая частичка может существовать. То есть никаких шашкой на голову заявлений ученые не делают. А все это дело уже раздувается в СМИ. Итак, давайте попробуем подвести итог, что мы сегодня попытались узнать. Во-первых, у нас есть стандартная модель. Стандартная модель не идеальна. Более того, в стандартную модель не ложится гравитация, а как бы по идее должна бы. То есть у гравитации должен быть свой бозон, который может в теории быть объяснен и теорией квантовой гравитации, но пока что у нас такой теории нет. Как только она появится, сразу станет гораздо проще физикам жить, потому что вот мы станем ближе к этой самой теории всего, которая это дело объясняет. Более того, стандартная модель никак не объясняет темную материю. Темная материя, скорее всего, является какой-то тоже частицей, которая тоже должна в эту стандартную модель как-то вписываться. Пока что у нас нет хорошего объяснения, которое экспериментально доказано, которое будет говорить, что же такое темная материя. Вследствие этого стандартная модель в будущем наверняка будет дополняться. То есть это не финализированный момент. То есть это то, что сейчас является самым, да, таким пиковым значением физики. То есть пока что у нас нет ничего лучше. Однако мы понимаем, что здесь есть куда улучшаться. Это не значит, что стандартная модель как бы неверна. Это значит, что она недостаточно полна. То есть даже если мы найдем какие-то дополнения к стандартной модели, это не обрушит все наши объяснения того, как работает физика до этого. Это объяснит те моменты, которые мы пока не можем объяснить. Что еще важно понимать, что у каждого фундаментального взаимодействия должен быть свой бозон. Бозон — это та штука, с помощью которой это фундаментальное взаимодействие происходит. То есть, чтобы передать какое-то электромагнитное взаимодействие, нужно передать фотон. Чтобы передать какое-то сильное ядерное взаимодействие, нам нужен глюон. И вот есть предположение, что вот эта предполагаемая частичка X17, которую, возможно, нашли венгерские ученые, она является бозоном некого пятого фундаментального взаимодействия. Вот как-то так. То есть, на данный момент это все, что мы имеем. На данный момент нельзя утверждать, что эта штука найдена. Но мы можем говорить о том, что есть потенциал, куда копать, что есть потенциал, в какую сторону нам нужно направлять наши эксперименты, чтобы, возможно, подтвердить существование пятого фундаментального взаимодействия и расширить нашу вот стандартную модель. Если у вас остались какие-то вопросы, вы их всегда можете писать либо в комментариях к этому выпуску на сайте birdicast.com. Ссылочка, опять же, есть в шоу-ноутах, прям так и называется. Оставить комментарий. Либо вы можете присылать их мне на почту ap@birdicast.com. Туда же вы можете присылать любые другие предложения, предлагать гостей, темы, себя в качестве гостя, других гостей, какие-то, может быть, личные вопросы, не знаю, предложения о спонсорстве, что угодно. Все вот эти вот коммуникации мы проводим через почту ap@birdicast.com. Также туда вы присылаете вопросы, на которые я отвечаю в эфире нашего подкаста, на самые интересные из них, на которые успеваю. Поэтому давайте перейдем к вопросам, которые вы присылали мне на почту, и попробую на максимальное их количество ответить прямо сейчас. Ксю и Настя присылали следующие вопросы изначально к 238 выпуску. Напомню, 238 выпуск это было интервью с Александром Шамбалевым, который является священником и при этом преподавателем астрономии в университете белорусском. Мне кажется, получилось достаточно интересное интервью. Оно вызвало достаточно много полярных мнений. Но еще раз я просто отмечу, что тот выпуск не был предназначен для того, чтобы стать дебатами, он был предназначен как раз наоборот послушать, как можно сочетать вот такие, казалось бы, для многих несовместимые вещи. Ну и вот, соответственно, Ксю и Настя мне присылали несколько вопросов, которые они хотели бы задать Александру Шамбалеву, но интересно, как я отношусь к некоторым идеям, которые они высказывают. И сразу дисклеймер, вот все вот эти религиозные вопросы, это исключительно мое видение, у меня об этом спрашивают, я не претендую на какую-то истину, и более того, не пытаюсь это видение насадить кому-то. То есть я не для того, чтобы поспорить, а вот просто показать, как на это дело можно смотреть. Первый вопрос, соответственно, тут несколько пунктов, пишут Ксю и Настя следующее. Бог существует только для нас, людей на Земле, или для других планет и цивилизаций он тоже есть? Ведь как можно отрицать жизнь на других планетах, если Бог великий, он тогда создал жизнь во всей Вселенной, и человек не центр этого? Тогда вере нужно принять науку. И да, это, в принципе, одна из тех штук, которые меня больше всего напрягают в авраамических религиях, как они правильно называются, да, которые подразумевают существование некого Творца, который все сотворил, и потом фокусируется почему-то на Земле. То есть здесь вопросы антропоцентризма, которые ставят Землю, человека и все наше существование в некий угол Вселенной, и такую некую вершину, которая над всем возвышается, вот меня эта очень идея напрягает, потому что действительно, чем дальше мы смотрим в космос, тем больше мы понимаем, что ну, во-первых, это у нас космологический принцип об этом говорит, что Земля не является никакой особой точкой во Вселенной. Земля не является никакой особой точкой в нашей галактике, никакой такой особой точкой в нашей даже Солнечной системе. И поэтому логично бы предположить, что если у Вселенной есть некий творец, да, то есть это вопрос, на самом деле, опять же, антропоморфности мышления, как по мне, что мы всегда представляем себе нечто вот такое человеческое, разумное, что сотворило нашу Вселенную, да, то есть, допустим, стало инициатором большого взрыва. Вот здесь меня это очень сильно напрягает, и я достаточно агностически на это дело смотрю. Я не считаю, что у нас есть достаточно подтвержденных, экспериментально подтвержденных вещей, которые могут указывать на действительно то, что некая фигура Бога существует. Однако объяснять некой сущностью, опять же, это не обязательно бородатый дядька на облаке, но некой сущностью непонятые вещи пока что, это для человека нормально. Это то, что все люди делали на протяжении очень долгого времени. Поэтому ну, вот если, опять же, если мы предполагаем, что Бог существует, да, некий, то логично предположить, что он должен точно таким же быть для других планет, других существ, которые, возможно, существуют в нашей Вселенной. Ну и, соответственно, что он одинаковый для всех. То есть, в данном случае, это такая проекция вот как раз того самого космологического принципа о том, что законы физики везде работают одинаково, что наблюдатели во всех точках Вселенной, где бы мы ни расположили, будут наблюдать примерно одну и ту же картину, ну, в смысле, ну, изотропность Вселенной, да? А вот это все, получается, транслироваться должно и туда. То есть, грубо говоря, если действительно пытаться сочетать веру и науку, а это не то же самое, я подчеркну, что и религию, и науку, то, по идее, вот эта самая вера, она должна подстраиваться под космологический принцип. То есть, да, действительно, Бог должен быть одинаковый для всех, то есть, некий Бог, да? То есть, на самом деле, мы вместо Бога можем подставить, например, законы физики. Ну, или там значения фундаментальных констант. Вот они все одинаковые, должны быть по всей Вселенной. Второй вопрос. Как же Бог создал только нас и пришел только на нашу Землю в теле Иисуса? Ну, видимо, он должен был прийти не только на нашу Землю, если, опять же, если мы вот в таком виде это предполагаем. Третий вопрос. Как ты думаешь, другие существа в других вселенных тоже придумали себе своего Бога и свою веру? Вот это интересный вопрос, на самом деле. То есть, грубо говоря, его можно перефразировать. Если существа некие есть на других планетах, придумали ли они себе Бога? Да? Придумали ли они себе религию? Это, опять же, как мне кажется, очень антропоморфное мышление. Мы его проецируем на любых других существ. И мы наши абстракции, которые у нас эволюционно сложились, мы, например, там, вот там, древние греки объясняли молнию тем, что у нас там, да, Зевс с Олимпа кидает такие штуки вниз на землю. Потому что тогда не понимали, как работает молния. И объясняли это некой высшей сущностью. По сути, сейчас мы не сильно отличаемся, религия наша. Она объясняет что-то, что мы не можем понять, что-то мы не можем объяснить рационально, некой мистической сущностью, которая вот где-то существует и нашему пониманию недоступна. Однако не факт, что другие существа, другие цивилизации, они такими же категориями абстракции мыслят. Если вообще наше мышление как-то можно спроецировать, ну, то есть не исключено, что где-то, например, может быть мышление, основанное скорее, не знаю, на каких-нибудь бинарных алгоритмах компьютерных, и там абстракции совсем другие. Я не могу привести пример некой нечеловеческой абстракции, потому что наша интуиция заточена на то, чтобы работать с человеческими абстракциями, с теми, с которыми мы встречаемся каждый день, поэтому это вот очень сложно объяснить, когда мы говорим о каком-то антропоморфном мышлении. Но в целом мне кажется, что не обязательно другие цивилизации мыслят такими же абстракциями, поэтому не факт, что для них вообще концепция какой-то религии существует и релевантна. Однако объяснение непонятного какой-то вот общей штукой, которая где-то существует, это вполне, мне кажется, рациональный, опять же, исход, чтобы какую-то целостность картины мира в своей голове соблюсти. Ну и последний вопрос из этой серии. Как ты думаешь, разумная жизнь на другой планете обладает такими же возможностями, как и мы? И примерный путь эволюции и развития может быть похож на наш? Ну это, собственно, протекает из моего предыдущего ответа, что я вовсе не считаю, что если жизнь где-то рождается еще, то она должна быть похожа на то, что мы уже имеем. Потому что вариантов того, как это все могло пойти, их на самом деле великое множество, и мы не должны рассматривать человеческую жизнь, ну и вообще жизнь на нашей Земле, как некий эталон. То есть, возможно, это как раз та самая ошибка выжившего. И надо смотреть на это дело немножко по-другому. Ну и на еще один вопрос, наверное, успею сегодня ответить. Андрей Илющенков, надеюсь, правильно ставлю ударение в фамилии, задает следующие вопросы. Вопрос об относительности скорости движения объекта в космосе. Условно, на орбите движется МКС с некой скоростью. Космонавт выходит из станции, и он парит у корпуса своей станции с той же скоростью, с которой движется сама МКС. В случае, если рядом пролетает вторая станция с большей скоростью, объект также движется быстрее того с первого с МКС. Как это устроено и почему? В случае с движениями по орбите, это не совсем движение в космосе. Дело в том, что движение по орбите стоит воспринимать как действительно свободное падение с высокой скоростью. То есть, грубо говоря, если человек выпрыгивает из самолета, и самолет находится, например, тоже в свободном падении, то вот этот вот процесс, он мало чем отличается от того, что происходит, когда человек выходит из МКС. То есть, если у нас и самолет, и человек находится в свободном падении, и мы, допустим, пренебрежем трением, ну, то есть, что, например, у самолета, ну, разная есть аэродинамика у этих двух объектов, поэтому они будут по-разному замедляться об атмосферу, то, в принципе, человек, вот если он выйдет из самолета, который находится в свободном падении, он будет также лететь рядом с ним. Если рядом пролетит другой самолет с большей скоростью, ну просто потому, что у него изначально больше скорость. То есть здесь никак притяжение самой МКС не работает. То есть оно, конечно, работает, но оно незначительно. Поэтому движение каких-то объектов рядом с МКС и самой МКС, и вообще движение чего-нибудь по орбите, там спутников всяких, нужно рассматривать исключительно как свободное падение с какой-то изначальной скоростью. То есть вот вы летите с какой-то скоростью, вы просто промахиваетесь мимо Земли все время. Поэтому никак рядом летящие объекты не будут на вас влиять. По крайней мере, вот в такой системе координат. Ну и еще один вопрос, тоже в этой же, из этой же серии. Как определяется и кодируется расположение объектов в космосе относительно друг друга? Что является отправной точкой? Есть ли какая-то общая схема? Есть ли название каких-то квадратов в космосе и как прописывается траектория полета условной ракеты, если все объекты постоянно движутся? Вот, в принципе, тут все зависит от того, где именно происходит движение и что мы именно кодируем. Если движение возле Земли, то, понятное дело, все происходит относительно Земли. Если мы, опять же, что-нибудь там запускаем на орбиту Земли, тоже относительно Земли. Если мы говорим о каких-то движениях там относительно, то есть нашей Солнечной системы относительно друг друга, у нас есть далекие звезды, то есть которые почти неподвижны, и в принципе для наших расчетов можно их считать действительно неподвижными. То есть, например, какие-то близкие относительно объекты, их движение можно считать вот на небе относительно далеких неподвижных звезд, так называемых. Если мы говорим о нашей Солнечной системе, то вот если мы как, пытаемся какую-то глобальную точку, систему координат сделать, то, скорее всего, нулевой точкой будет выбран барицентр всех объектов нашей Солнечной системы. Ну, или если мы говорим о нескольких объектах локальных, то, наверное, барицентр системы, о которой мы конкретно говорим. То есть барицентр – это вот средняя точка масс в нашей системе, то есть вокруг которой вращаются оба объекта. То есть, например, вот Земля и Луна, да, вращаются вокруг, и за счет того, что они движутся друг вокруг друга, и Луна вращается вокруг Земли, и Земля немножечко тоже колеблется, и, собственно, она вращается вокруг центра масс системы Земля-Луна. Вот этот самый центр массы будет выбран, наверное, вот такой средней точкой, от которой будет происходить весь отчет. Но опять же, все зависит от того, какое конкретно движение мы описываем. Что ж, на этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Я надеюсь, вам он был полезен. Теперь вы лучше понимаете, что же означает вот все эти заголовки, которые вы, возможно, видели. Заодно, я надеюсь, у вас есть более правильное понимание того, что такое стандартная модель и почему ее расширение и дополнение не является каким-то невероятным событием для физики, а в принципе достаточно ожидаемым. Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, опять же, задавайте их в комментариях к этому выпуску, либо мне на почту. Ну а мне остается лишь поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас через систему Patreon. Если вам нравится то, что я делаю в рамках этого подкаста, вы всегда можете пройти по адресу patreon.com/birdycast, поддержать проект небольшой денежкой и заодно получать дополнительные выпуски, если вам мало одного выпуска в неделю, дополнительные выпуски после шоу, которые эксклюзивны для наших патронов. И у нас есть различные тиры, вы можете получать после шоу только теории большой бороды, можете получать его вместе с другими подкастами. Ну и у нас есть максимальный наш пакет Birdycast Plus, который дает доступ к вообще всему контенту, который есть на нашем Патреоне. И отдельное спасибо всем тем, кто подписан на этот максимальный пакет. А именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитро Хуй, Дмитрий Хван, Дмитро Лапа, Друкер Илан, Евгений Кушнаренко, Иван Рубановский, Левфиц, Мишин Егор, Николай Панов, Мэти Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов, Владимир Ходаков. Если вы хотите присоединиться к этим людям, приходите patreon.com/birdycast, подписывайтесь на пакет Бердикаст Плюс. Но если вы не хотите участвовать в проекте финансово, ничего страшного, у вас есть абсолютно бесплатная возможность все равно помочь проекту. Все, что для этого нужно сделать, перейти в приложение Apple Podcasts или же iTunes на компьютере и поставить теории большой бороды нужное количество звездочек, оценить рейтингом и еще лучше оставить какой-нибудь отзыв. Это крепко поможет подкасту стать еще выше в чартах и быть доступным еще большему количеству людей. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.